Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут в эфире программы «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Обращаю внимание на ленту информационных агентств. Генсек НАТО надеется на прогресс по вопросу С-400 после встречи Трампа и Эрдогана. ЦБ РФ в 2021 году предложит неконтрольный, но значительный пакет акций Банка Открытия рыночным инвесторам. Это зампред ЦБ Поздышев. Ну и вот еще одно сообщение, тоже красным выделено. Климкин утверждает, что МИД имел право без согласования с Зеленским ответить на ноту РФ. Это вот сейчас он сообщает. Павел Климкин утверждает, что ведомство имело полномочия без согласования с президентом направлять ответ на российскую ноту по украинским морякам. Ранее Зеленский заявил, что узнает о действиях Министерства иностранных дел страны на международной арене из интернета. Он добавил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту РФ по украинским морякам. Слушайте, очень смешная история на самом деле получилась. Я просто напомню, что именно произошло. Значит, Россия предлагает вернуть моряков украинских на формальных условиях. Вот эти вот 24 украинских моряка, да, были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе или в районе Керченского пролива. Киев считает их военнопленными, требует вернуть на Украину. Аналогичный вердикт в мае текущего года вынес Международный трибунал по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд. И Российская Федерация выходит с предложением. Давайте мы вам передадим вот этих украинских моряков, 24 человека, на условиях, то есть это письменной гарантии, что в случае передачи России моряков, Украина продолжит их уголовное преследование в соответствии с российским законодательством. МИД страны назвал это предложение неприемлемым и обостряющим конфликт между Киевом и Москвой. Еще раз. Россия на формальных юридических условиях, говорят, забирайте украинских моряков. Но только под письменной гарантией, что вы там обязуетесь их чего-то уголовно преследовать. Все прекрасно понимают, что этого не произойдет, поэтому я и называю эти условия формальностью. Если нужны моряки, забирайте. Вот на таких формальных условиях. МИД украинский Климкин отвечает: нет, на таких условиях мы не согласны возвращать наших моряков. Отдавайте, поскольку трибунал по морскому праву вас уже обязал. После этого, Климкин, причем это делает от лица Украины, от имени Украины, после этого появляется президент Украины Владимир Зеленский, и а также от имени Украины говорит, что Климкин его не предупреждал о своем ответе и просит опять освободить моряков. В это время Медведчук договаривается вернуть четверых украинцев, это тоже украинский политик, после чего президент Украины Зеленский заявляет, что ему таких полномочий никто не давал. Остается добавить: в доме, который построил Джек. Слушайте, я, честно говоря, ничего не понял. То есть история такая. Один отказывается принять украинских моряков на тех условиях, которые дает Российская Федерация. Другой его за это осуждает. Третий договаривается о передаче, об обмене военнопленными. Ну и опять это не очень здорово. Слушайте, с кем там договариваться, я понять не могу. Ну, правда, ну, хочется понять. 7373948, телефон прямого эфира. Там каждый тащит в свою сторону, при этом все требуют вернуть военнопленных, но не на тех условиях, на которых согласна Российская Федерация, а когда, например, их отказываются принять, то это тоже плохо. Вообще, я запутался окончательно. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей. Да, договариваться надо, наверное, с Зеленским все-таки, потому что он главный в доме. Да? Значит, там, конечно, Климкин очень круто выступил, но в конце концов Украина их забирает, просматривает дело и считает, что они там ни в чем не виноваты. Все, все на месте, лицо соблюдено и так далее, и так далее. Кто что там касается Медведчука, то да, он играет явно на территории России, на стороне России, поэтому, грубо говоря, на Зеленского действительно такие посредники не нужны. Поэтому особо-то и ситуация не сложная. Климкин чуть-чуть поторопился, Зеленский его поправил. А Медведчук, ну, он не на стороне Украины играет.
Я только не понял, где Зеленский его поправил. Зеленский сказал, что все, это не имел права, при этом это был официальный ответ Министерства иностранных дел. Нет. Да.
Дословно вы сказали, что он не согласовывал. Там не сказали,
что Зеленский утверждает, что не согласовывал, да.
Да, но это не означает, что он не имел права. Это совершенно разные слова. Он просто говорит, что да, он это говорил, но он со мной не согласовывал. Последнее место... Последнее слово за кем? За мной, за президентом. Значит, сейчас МИД исполнит, если от него что-то зависит, то, как решил Зеленский. Все просто, ясно, без всяких усложнений.
Но при этом Зеленский не говорит о том, что да, мы согласны на условия Российской Федерации, и все.
Ну, сейчас не говорит, но, может быть, но скажет, но во всяком случае, идея получить своих людей у него... Проскальзывал в инаугурационной речи и так далее. Поэтому
все время, думаю, все время проскальзывает. Медведчук, да, все время проскальзывает. Медведчук возвращает, да. Тоже плохо.
Медведчук, это другая тема, ну совершенно. А здесь он получит, формально рассмотрит, решат, что ни в чем не виноват, вот с учетом решения международного арбитражного там или морского какого-то суда, я уже не помню. Все будут довольны, эти соблюли, ну и все. А с Медведчук это отдельная тема.
Да, спасибо. Значит, у них там политическое противостояние, потому что Климкин из одного лагеря, Зеленский из другого лагеря, Медведчук из третьего лагеря, они друг с другом все не ладят, при этом все время пытаются вернуть военнопленных, моряков, арестованных, задержанных и прочее. Этот список какой-то бесконечный. Но потом, когда процесс запускается, опять это превращается в политическую баталию, причем внутреннюю, со всеми вытекающими последствиями, но в итоге все равно будет виновата Россия. Ну, такая история. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, Михаил, Москва. По поводу моряков хотел сказать.
Да.
На Зеленского, на мой взгляд, сейчас оказывается давление с целью его вывести из равновесия, показать ему, чтобы он особо не важничал, по двум фронтам. С одной стороны, в лице Климкина в данном случае, это как бы старая порошенковская команда, такое остаточное влияние свое пытается утвердить. А что касается Медведчука, ну, все хорошо знаем, что Медведчук аффилирован, скажем так, да, с действующими российскими властями. И, то есть, Зеленский своим противоречием с Медведчуком мог просто показать, что он не готов к... То есть, его администрация не рассматривает пути какого-либо сближения именно вот на российском направлении в данный момент.
Так давайте резюмируем. Ну, просто в итоге-то передавать этих моряков, например, устраивать обмен пленными или подождать, пока все эти страсти улягутся, потому что это какой-то странный процесс.
Ну, я считаю, как бы, я, в общем-то, на пророссийских позициях нахожусь, я считаю, что передавать их не надо, потому что они нарушили нашу государственную границу. Поступать с ними надо как с нарушителями государственной границы в соответствии с нашим законодательством на нашей территории.
Спасибо. Да, еще один звонок, 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, вечер, всем хорошего дня.
Добрый вечер.
Считаю, что моряков нужно срочно передать украинской стороне.
Кому? Срочно. Климкину, Зеленскому или Медведчуку лучше передать? Просто не очень понятно.
Слушайте, но вопрос, знаете, когда передается украинской стороне, в данном случае... Передавать нужно на территории границы сопредельного государства, да, передаются таким же пограничникам. Вот и все. Составляют соответствующие документы передачи таких-то граждан, которые были задержаны на территории, якобы на территории Российской Федерации. И все. И вопрос должен быть закрыт. Использовать этих ребят-моряков как с точки зрения там, каких-то политических амбиций, я считаю, что ну, не стоит. Если там был на борту моряков еще сотрудник СБУ, СБУшника можно оставить, так, для профилактики. А моряков, которые исполняли приказ, их нужно 100% отдавать. Они абсолютно подневольные люди, которым поставили задачу, и которые шли каким-то там маршрутом. Да, мы с вами точно не знаем, нарушали или не нарушали. Мы только знаем сторону, которую официально озвучил Первый канал. А на самом деле какая там ситуация, мы не знаем. Но, по крайней мере, я могу сделать вывод из того, что я видел в средствах массовой информации в интернете, когда на требования наших пограничников, которые снимали почему-то все на видео телефоны, видео и там благополучно, хотя это запрещено, иметь сотрудникам нашим пограничникам телефоны на борту, ответ шел от украинских пограничников, что агрессию не проявляем, идем своим маршрутом. Поэтому еще раз говорю, что считаю, что моряков нужно отдать срочно, сотрудников СБУ оставить, потому что по нему вопрос не стоит. Стоит сейчас вопрос только о моряках.
Да, можно все-таки уточнить, принципиально ли важно, на каких условиях отдавать этих моряков?
Вообще, во все времена, я вот как знаю, да, когда те или иные военнослужащие пересекали по той или иной причине, да, если это только не вооруженное нападение на территорию нашей страны, то всегда передавались. Я не вижу какой-то злостной... То, что я вижу с точки зрения там, информационного, да, подачи, я не видел в действиях моряка какое-то там желание взорвать мост там, или еще что-то. Да. Тем более это установлено. Что
не, я другое здесь... спросил. Принципиально ли важно, на каких условиях моряков передавать? Например, Украина говорит, да, нет,
не
нам важно...
Условия, вообще нужно просто отдать, и все.
Тогда это будет выглядеть как то, что, например, ну да, прогнулись, ну требовали, и вот, наконец, это требование было выполнено.
Прогнулись перед кем?
Перед требованиями, вот этими грозными заявлениями, которые звучали с украинской стороны. Если вы не вернете моряков, то мы вам устроим, например, какую-нибудь Кузькину мать.
Ну, шаг доброй воли никто не отменял. И у нас господин президент очень легко отпускает Ходорковского, например, помилует, да. У нас господин президент легко помилует Сердюкова, и никого это не волнует. А здесь какие-то солдаты, которым дали приказ, они сами-то этого не делали. Им
есть.
Дали приказ идти этим маршрутом. Их надо отдавать срочно, чтобы просто вопрос... Вот понимаете, тут вопрос даже не
да.
близит, вопрос не, человеческий.
Я понял. Человеческий, спасибо. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Ну и быстро проведу голосование. Слушайте, там у них вот такая катавасия, ну в смысле друг с другом они спорят, ругаются. Президент спорит с министром иностранных дел. Потом уже, я так понимаю, один из лидеров политической партии, нет, лидер одной из политических партий в это же время, но тоже спорит, судя по всему, с президентом. В общем, те друг с другом спорят, а и пленные, и моряки остаются здесь, и что-то с ними нужно делать. Ну и ваш вердикт. Давайте уже отдадим, например. Неважно, на каких условиях, это 134, 21, 35. Нет, пока не отдавать, пусть сначала разберутся, это 134, 21, 36. Отдавать, неважно на каких условиях, 134, 21, 35. Нет, пусть они там друг с другом разберутся, сформулируют четко свою позицию, а после этого уже отдавать. Это 134, 21, 36. Голосование началось, префикс во всех случаях один и тот же, 8, 4, 9, 5. Ну, давайте еще один звонок, 7373, 94, 8, слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста, да.
Здравствуйте. Я считаю, что нужно украинцам моряков принять, потому что человеческие жизни. А потом поступить, как наши поступают. Говорит такие слова, ну, через по-византийски поступить.
То есть отдать уже, наконец, а дальше уже просто комментировать до бесконечности.
Ну, а дальше, как Песков, врать там, как хотят.
Почему врать?
А почему он врет? Не знаю.
А почему обязательно врать-то,
я понять не могу. Как он, так и мы, да, как мы, так и они должны быть. Это речь идет о человеческих жизнях, понимаете? Четыре парня, которые не видели давно своих семей, которые попали в замес этой большой поганой политики.
Передать. Неважно, на каких условиях, да. 7373948, еще один звонок. Да, Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте, Володь.
Да.
Я бы обратила внимание почтеннейшей публике на одно. Когда себя так люди ведут, как украинцы, им не важно жизнь моряков, им важно шоу. А значит, надо сделать шоу. Нужно передать их, например, в ПАСЕ. Или высадить из самолета, из вертолета в центре Киева, предупредив заранее журналистов. Ну, вот реально передать на своих условиях, ну, формальных. Вообще ничего не подписывают. В Европе высадить, в Париже с деньгами на обратный билет. Ну, что-то такое сделать. Ну, реально, потому что шоу мозгом, они не установятся, они будут это делать, потому что их не интересует жизнь. И это самое нелепое и страшное в украинской действительности. Вот что.
Есть, ну то есть, хотят шоу, давайте устроим шоу, примерно так.
Да, но детей надо освободить.
Передать Лукашенко, в конце концов, он же выступает.
Вот. Да. Хороший, да.
Да, 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 спасибо. Это была Лариса, я, пожалуй, уже остановлю голосование, подведу итог. Результат. 63% наших слушателей говорят о том, что их нужно уже куда-то срочно передавать, ну, возможно, украинской стороне от греха подальше. Ну, и 37% считают, что, ну, пусть они сначала с собой разберутся, четко сформулируют свою позицию, заявят ее устами Климкина или президента ли, ну, чтобы все согласились, и Климкин, и президент, и Медведчук, что да, это официальная позиция государства Украины. Не знаю, референдум проведут, ну, что-то. А после этого передавать. Это 37% против 63%. Так проголосовала наша аудитория. Ну и несколько таких резюмирующих звонков. 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня Валерий зовут.
Да, Валерий.
Мое мнение, надо отдавать его, надо быть серьезным государством, державой. И не бояться там под кем-то прогнуться или еще что-то.
А что значит серьезное? Я просто понять не могу. Ну вот, например, Российская Федерация становится серьезным лицом накануне, заявляет ноту.
Серьезно? Да. Это потому что вот, глядя вот на эту всю ситуацию, складывается впечатление какой-то несерьезности, детскости, так скажем.
Да. Просто я не понимаю, как в этой ситуации быть, как можно в этой ситуации быть старше всех.
Что значит погибаться?
Ну так.
У нас и так уже этот президент и все остальные по фене ботают, и как бы вот эти все прогибания, не прогибания, что это вообще за разговор?
Я могу изменить такая лексику, легко, легко. Это будет проявлением слабости со стороны Российской Федерации, что немедленно будет подхвачено украинской стороной, и она продемонстрирует это как аргумент для того, чтобы усилить давление на Российскую Федерацию. Смотрите, мы делали грозные заявления и угрожали усилением санкций со стороны мирового сообщества, если вы не отдадите моряков, они нас услышали. Поэтому нужно усилить давление для того, чтобы Российская Федерация в конце концов уже отдала нам Донецкий бассейн и Крым. Вот как это будет использовано. Я достаточно убедительно перевел? Нет?
Нет, нет.
Почему нет?
Нет, нет. Понимаете, как бы сила и слабость, она везде по-разному. Сильный человек, ну и государство и так далее, оно вот именно отдав вот так, мы проявим свою силу. Сознавшись, что мы сбили MH17, мы тоже проявляем силу. Так как американцы сбили тогда самолет, они тут же признали, да, мы сбили.
И что им за это было? Позвольте уточнить. А что им за это было? Американцам.
Кому?
Американцам.
Честно говоря, я уже не помню, что им было.
А ничего.
И нам ничего не будет.
Да? У нас уже ввели санкции, еще не доказав, что это Российская Федерация вообще причастна к тому, что произошло.
А санкции и пошли, потому что вот это наше упорство, непризнавание очевидных фактов, и все знают, что кто сбил, какие солдаты, какие войска там находятся.
Да.
Оно, все вот эти санкции и влекут друг за другом.
Да, спасибо, спасибо. Какие-то пацифисты собрались. Нет, нет, еще раз, нет, 569-й об этом пишет. Украине нужно было пушечное мясо по-русски, чему не способствовали моряки и погранцы Российской Федерации. Это уже комментарий 68-го. Рядовых моряков отдать, офицеров нет, это Игорь Р. А то есть нарушение государственной границы детскость, это уже вопрос от Андрея. А Америка передала бы, да если бы по 10 лет и все, а мы очень мягкотелы, это уже Михаил. Хочу напомнить вам о заблудившихся российских десантниках, которых Украина отпустила, пишет Сергей. Люди, которые были вовлечены в эти процессы, они много рассказывали про заблудившихся и с одной, и с другой стороны. Причем не всегда это было достоянием общественности, то есть это не всегда публично происходило. Сейчас, да, это во многом уже напоминает политическое шоу, и это шоу сейчас все стороны накануне выборов в Верховную Раду на Украине пытаются каким-то образом использовать прежде всего в свою пользу. Здесь и Климкин, здесь и Зеленский, здесь и Медведчук, я думаю, там игроков действительно хватает. Но в любом случае, напомню результаты голосования, 63% наших слушателей, они все-таки за то, чтобы уже передать украинских моряков. Как-то предложение со стороны Российской Федерации поступило. Сначала его отвергли, теперь вроде как согласны, но еще официально это никак не оформлено. Но ну, от них уже хотят избавиться 63% наших слушателей. Пожалуй, последний звонок по этой теме. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Подольск.
Да, Дмитрий.
Ну,
Вот вы в смс-очке прочитали, как раз удозвонился, может быть, именно то, что отпустить самый рядовой состав командиров и замов, и как вот там есть, звучало то, что там существует на каждом корабле там с трех по СБУшнику, вот, их оставить не то, что для профилактики, а именно для того, чтобы дальше продолжать разборку, кто был виноват, кто давал команду, почему нарушали.
То есть принципиально важно сначала показания получить, чтобы эти показания прозвучали в суде.
Обязательно, конечно, как же. Они, перво-наперво, они нарушили государственную границу. Как бы это ни звучало, как бы это кто-то там не отрицал, но это так и есть. На требование пограничников остановиться они не остановились. Почему и были приняты меры по задержанию.
Все превратится в любом случае в бессмыслицу, если потом обращать внимание на комментарии. Но ровно потому, что вот где проходит та самая граница, вот это и будет главным вопросом. Поэтому здесь нисколько не изменится позиция.
Даже если это двойная, как говорится, граница, все равно у них был договор между Россией и Украиной о прохождении через Керченский пролив. То, что нужно было извещать заранее. Они этого не сделали. Поэтому, мало ли, может быть, под украинским флагом едет, в смысле, идет турецкое судно там или какое-то там другое, там, другой страны. Почему их должны пропускать просто так во внутренние воды? Вы же не можете в свою собственную квартиру пустить человека, который сказал, что я ваша мама или папа.
Ну, хорошо, следующий жест. Российская Федерация на формальных юридических условиях, письменно, чтобы Украина согласилась с требованием Российской Федерации продолжить уголовное преследование по уже российским законам, передает их украинской стране. Что здесь не так? Вроде как и требования есть, и формально это все прекрасно понимают, ну и моряки уже дома будут.
Понятно то, что да, их отпустят, и там, естественно, тоже их отпустят. Но, как вы уже говорили, это политика, которая сейчас перед выборами играет в Украину. Вот. С нашей стороны мы должны отпустить вот просто-напросто весь, ну, как говорится, рядовой состав. А остальных оставить уже для дальнейших доразбирательств, можно так сказать. Вот и все.
Ну и последнее уточнение. В этой политической баталии украинской, кому бы вы подыгрывали, ну вот со стороны Российской Федерации?
Тем, кому Россия подыгрывает. Медведчук — это единственный пока еще более-менее у них политик, который адекватный.
Медведчук?
Он пытается, он, по крайней мере, пытается сделать хоть что-то со своей стороны, вернуть людей. Он даже договорился об этом, но почему-то Украина посчитала, что он не тот человек, который должен договариваться. По мне, например, какая разница, кто вернет моих людей домой?
Есть, спасибо. Сергей Васильевич пишет, нет, пацифисты просто отмалчиваются, хотя есть что сказать, в том числе и о десантниках, сын сослуживца был в их числе, пишет Сергей Васильевич, при этом не вдаваясь ни в какие подробности. Нарушение границы – это административное правонарушение по нашему закону. Спэмбокс пишет, не всегда, поскольку речь шла, насколько я понимаю, все-таки о военной технике. Ну и поскольку новую тему я заявить уже не успею, ну давайте добьем. Кому подыгрываем? Возможно, имеет смысл подыграть в том числе и Зеленскому. Он пришел все-таки, да, сделал громкие заявления. Мы еще не знаем, что в итоге получится, но так или иначе его стремление, ну, более-менее какой-то конструктивный диалог поддерживать с Российской Федерацией, тем более, что он уже президент. Вот, возможно, и ему тоже имеет смысл подыграть, нет? 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, Алло, здравствуйте. Меня зовут Владимир. Значит, мое мнение такое. Категорически никого не отдавать не нужно. Люди нарушили территориальную границу нашего. Вот это военные преступники, определенно. Если мы их отдадим, это можно также расценивать, когда, допустим, солдаты вермахта пришли на нашу территорию, да, убивать наших граждан, наших дедов и бабушек, и детей, да.
Ну, аналогии, мягко говоря, некорректные, но неважно, да.
Ну, все равно примерно такая аллегория, да? Значит, также можно было бы по факту сажать арестовывающего начальника, а всех рядовых, допустим, из вермахта отпускать. Я считаю, это то же самое. Ничем не отличается.
Кому подыгрывать? Ну, правда, сейчас, ну, вот так или иначе, эти моряки и пленные стали заложниками политической игры. Кому подыгрывать в этой политической игре?
Вы знаете, я считаю, должен быть военный трибунал и суд. Как решит суд, вот так на основании суда...
Ну, так политика не делается. Вот правда.
Ну, я согласен, что политика не делается, но в данной ситуации это военное преступление, оно должно решаться трибуналом, и к политике на отношение иметь никакого не должно, это раз. А во-вторых, до этого люди звонили, говорили, что там по поводу сбили Боинга, это полный бред, мы прекрасно знаем, я знаю точно, могу вам гарантировать, что Россия абсолютно не причастна к сбитию Боинга, по моим сведениям, поверьте.
Значит,
я понял. Но сейчас мы всех подробностей все равно не разберем, тем более, что уже подошло время новостей. Перед этим быстро прочитаю. Медведчуку власть Украины не доверяет, так как у Медведчука тесные связи лично с Путиным. Это пишет Юрий. Ну, а Юстас говорит, что лучше подыграть, разумеется, Медведчуку, а не Зеленскому. Это комментарий всей нашей аудитории. Сейчас 19:30. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18 часов и почти 36 минут в эфире программы «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Покайтесь, пока не поздно. Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложение о введении контроля за расходами физических лиц. Об этом заявила на конференции «Налоги-2019» заместитель директора Департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Белла Панина. Поскольку она представляет Департамент инвестиционной политики, сразу появляются подозрения о том, откуда в Российской Федерации будут браться дополнительные инвестиции для экономического развития, чего там у нас еще, инфраструктурных проектов и прочего. Мы предполагаем предложить... Пока, видите, очень осторожные формулировки. Мы предполагаем предложить рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами, сказала она. Панина признала, что контроль над расходами – это трепетная тема, к которой нужно подходить очень аккуратно. А сама идея пока сырая. Но первый шаг выявления теневого дохода – это контроль соотношения доходов и расходов, добавила она. Еще раз. Это пока не законопроект. Это пока только идея, которая сформулирована очень осторожно. Но она уже воспроизведена. Эта идея уже прозвучала, эта идея попала в средства массовой информации, значит, щупают почву. Значит, контроль над расходами физических лиц, и речь идет не о крупных покупках свыше 600 тысяч рублей, а в принципе контроль над расходами физических лиц, сравнение потом налоговых деклараций, сколько официально заявлено доходов, сколько потом человек потратил за это время. А вот к этому уже подбираются. Я на всякий случай, опять же, напомню, что в Российской Федерации существует даже статья Уголовного кодекса, 198-я статья. Это уклонение от уплаты налогов физическими лицами. Там штраф, если в крупном размере уклонение, штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Или если речь идет об уклонении в особо крупном размере, то здесь уже до 3 лет лишения свободы. Но это максимальную сейчас планку я беру, но так или иначе, просто напоминаю, что вилка такая существует. То есть, если человека прижучили и выяснилось, что он, например, не платил налоги и не платил в крупном размере, а крупный размер там начинается, чего-то там сложная формулировка, но от 900 тысяч рублей, как-то так, да? Вот в крупном размере, если не уплатил налоги, то вот штраф от 100 тысяч рублей до 300. А если в особо крупном размере, там уже больше 4 миллионов, тогда может сесть на срок до 3 лет. Но есть, конечно, и смягчающие обстоятельства. То есть если человек выплачивает все, что задолжал государству, и плюс к этому там какие-то штрафные санкции, то его освобождают от уголовной ответственности. Все. Ну, то есть он чист перед Родиной и дальше может спать спокойно. Еще раз, пока к этому подбираются, и дальше уже начинаются вопросы к вам. Ну, вопрос первый. А какие вообще могут быть возражения? Ну, то есть мы хотели, чтобы там у нас все было честно и чисто. Кто там, госслужащих уже официально контролируют, и контроль над доходами, и контроль над расходами, декларации, причем эти декларации потом публикуются, что вызывает у нас отдельный пролетарский гнев. Но вот их уже пасут. А вот теперь подбираются к физическим лицам. Какие будут возражения? Поехали. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир. Ну, это Владимир. Вы знаете, а у нас же вот все компании, в том числе и госкомпании, и офшоры зарегистрированы, соответственно.
Какие компании? Физлица. Физлица, вы и я.
Ну, да, но как бы...
Звукорежиссер Пинскер.
Компании начать, что ли.
Так что ж такое? Компании и так вон стонут под гнетом налоговой инспекции. Как, говорит, они достали, потому что говорит, посадить хотят. Компании и так прижучили, они уже взвыли. Теперь хотят, чтобы взвыли физические лица. Особенно, если у кого-то серьезное несовпадение доходов и расходов. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Роберт зовут. Я считаю, что это отличная новость для тех, кто занимается профессионально отмыванием денег, потому что для них это будет просто рассвет.
Был у них рассвет, а потом все время вводились ограничения, и теперь...
Ну, ограничивать теперь
проблема.
Угодно.
Теперь обналичка стоит очень дорого, и плюс к этому надежных людей практически не осталось. Ну, вот я говорю...
Я думаю, что будет огромный спрос, и на него найдется такое же предложение, потому что сколько ни запрещай, всегда найдутся новые лазейки, и до тех пор, пока это будет дешевле, чем платить все налоги, будет...
Вот, а вот здесь уже сомнение. Мой сосед, я все время люблю их приводить в пример, у меня половина или из правоохранительных органов, или половина каких-то бандитов. Вот. Теперь сосед, который всю жизнь зарабатывал там обналом, ну вот этими теневыми всякими схемами.
Боюсь спросить, где вы живете.
Да, да. Он сейчас сидит без работы. Он сейчас сидит без работы, потому что все эти схемы для него обрубили, закончились. И он ходит все время и занимает, и жену на работу выгоняют, продают квартиры, нажитые непосильным трудом, но потом бедствует, короче.
Ну, посмотрим. Мое мнение, что для тех, кто в их теме, ничего кардинальным образом не поменяется. Поменяется для более, так сказать, низовых людей. Но это мое личное мнение. Посмотрим, что будет. Конечно, я считаю, что это абсолютно неправильно в тех условиях, в которых мы живем сегодня.
Хорошо, в этих условиях неправильно, какие условия должны наступить? Это тоже вопрос. Сначала надо сделать, чтобы предприятия не платили в конверте, пишет Андрей Буб. Ну вот, пожалуйста, это вот про ту самую историю. Ну, то есть, если вы не сможете обосновать, откуда у вас такие доходы, вы, наверное, уже будете требовать от предприятия как-то обелить вашу заработную плату. Или вы оформите со своим предприятием договор как индивидуальный предприниматель, или оформите себя как самозанятый, или потребуете, чтобы предприятие официально за вас платило все налоги и сборы. А у меня на карте за месяц проходит 400 тысяч или 4 миллиона. 4 миллиона неучтенных денежных средств. Страшно, пишет Мих. И за вами придут, Мих. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я думаю, что, скорее всего, все уйдут на наличные, потому что проследить наличные сложнее, кроме крупных покупок. А крупные покупки будут оформлять на родственников.
Кэш, да, как будто бы тоже актуализируется.
Наши люди находят всегда пути обхода. А в наших условиях просто очень сложно, к сожалению, полностью оплачивать налоги.
Знаете, ну, опять возвращаюсь к кэшу, к наличным средствам. Ну, тоже, вот сейчас с обналом проблемы. Ну, потому что тот человек, который должен будет вам кэш заплатить, он должен будет где-то его взять. А просто обналичить, ну, особенно если говорить о крупных суммах, опять проблемы.
Ну, я, скорее всего, говорю про людей среднеполучающих. Работал Иван на своем участке, продал он что-то, да, что-то своими руками сделал. Там,
так дешевле, правда, те 4%, как самозанятый уже заплатить, просто без головной боли?
Возможно.
Да.
Сейчас все уйдут, и СПшек, и СООшек на самозанятые.
Ну, ИП, ну что там, разница 2%, ну, несерьезно.
ИП еще оплачивает достаточно серьезные сейчас 32 тысячи рублей, 33 уже, по-моему, в год. Даже не работающий ИП, нулевой, то есть ты сдаешь нулевую декларацию, все равно это 33 тысячи рублей в год обязан оплатить.
Ну, это так, минимум-миниморум, который ты вроде как индивидуальный предприниматель должен оплатить. Но если у вас оборот есть какой-то, то вот здесь вас это уже как будто бы не трогает, не касается. Ну, я понял вашу мысль. Да, спасибо. То есть кэш. 7373948. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир Николай.
Да, Николай.
Ну, все правильно вы говорите, на самом деле, насчет того, что это все сложнее становится. Смотрите, сейчас как бы по НДС вообще, в принципе, оптимизация как бы прикрылась. Даже вот эти 2%, которые вы говорите, можете на наличке там сэкономить, но вам потом прилетит от органов так, что вся экономия выльется, на самом деле, не в экономию, а в убыток.
Так, то есть вот сейчас действительно схемы все поджали максимально. Да, они остаются, да. Но делать это все сложнее и сложнее. Да.
Сложнее раз, и просто потом, говорю, может прилететь так, что как бы вы заплатите гораздо больше, чем вы сэкономили на этом. Ну,
так. Понятно, кому. Теперь следующий пункт. Вот сейчас, насколько эффективен этот может быть контроль, ну и насколько он может быть принят самими гражданами?
Затрудняюсь ответить, просто именно по оптимизации могу просто сказать, что это потеряло всякий смысл практически. Вот, ну, вот так.
Все. Ну, то, вот, смотрите, технические возможности для того, чтобы сейчас это все реализовать, и государство, которое взяло под контроль все эти схемы, уже есть. Осталось только эту схему разработать, предложить гражданам, чтобы они с этим рано или поздно смирились, а после этого запускать. Все.
Уже запускают, налоговые же практически там каждый не месяц, там каждый квартал вводят все новые программы, да, которые там уже до какого колена ищут связи, там седьмое колено, уже там десятое, говорят, колено скоро запустят, или уже там под двадцатое колено, то есть, по сути, все эти связи будут как на ладони у них, и, ну, в принципе, скрыться уже невозможно будет никуда.
Да, спасибо. Товарищи, граждане, вам пора покаяться, выйти из тени. Ну, с тем, чтобы государство залезло и в ваш карман тоже. Почему только в мой все время и в карман Пинскера лезет государство? Дайте в ваш тоже залезет. И вы уже с этим как будто бы смиряетесь. Ну, то есть, да, вы смиряетесь с тем, что вам придется платить налоги. Тем более, что вам все время предлагают какие-то условия. Сделайся ИПшечкой хотя бы, сделайся самозанятым хотя бы. Вы уже смирились, что государство залезет и в ваш серый доход. Да, 134-21-35. Нет, вы не смирились с этим. Вы не готовы к этому. Это 134-21-36. Да, вы смирились с этим. 134-21-35 или смиряетесь. Это же процесс болезненный. Нет. Нет, так, не будет такого смирения. Это 134-21-36. Голосование началось. Еще продолжаем. 7373-94-8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Вы знаете, ситуация такая, я считаю, что на самом деле этот законопроект может ударить, или перспективный законопроект может ударить по малым предприятиям. И, в общем-то, не предприятиям, прошу прощения, а по небольшим вот людям, которые ведут свой бизнес и получают так или иначе, доход через карточку, и периодически его снимают и не учитывают, потому что стоимость обналички для таких людей будет намного дороже, потому что обналичка обычно люди снимаются от какого-то существенного объема, а у этих товарищей этого объема, в общем-то, нет.
А не очень понимаю, ну, то есть предприниматель, который там со своего оборота выводит средства, ну, себе там, я так понимаю, на карту, потом обналичивает и что-то там с этими средствами делает. Ну, здесь все чисто как будто бы, ну, потому что вот он доход, он с этого дохода должен заплатить налоги, а как он дальше распоряжается этими средствами, уже как будто бы никого не волнует.
Да, все приблизительно так, но вот я приведу пример, у меня вот небольшой интернет-магазин,
да.
Я вот занимаюсь, по сути дела, торговлей и прошу у людей зачастую иногда перевести деньги там вот моему сотруднику или подставному человеку на карту. Почему?
Да.
Не потому, что я даже не хочу платить там 6% налог, у меня есть достаточно большой объем операций по безналичному расчету с компаниями, где я плачу налог, а с физическими лицами получается такая штука, что нужно там подключить эквайринг, нужно заплатить банку, и реальная стоимость моих затрат на проведение этих операций достигает зачастую там 10-11%. И маржинальность торговли со всеми вот этими огромными интернет-площадками типа Alibaba, Ozon и прочим, она очень сильно падает. Поэтому маленьким компаниям очень тяжело в данном случае конкурировать с крупняком, а инвестиции, ну, соответственно, развитие бизнеса привлекаются в современной экономике российской достаточно сложно. Поэтому всегда ты стараешься где-то как-то оптимизироваться за счет, ну, допустим, недоуплаты налогов. И вот мне лично с такой вот системой ведения моего бизнеса становится немножечко страшно. Что делать, если мои, допустим, условно говоря, копейки начнет мониторить государство? Хотя мы все прекрасно знаем, там, где зарабатываются там крупные большие деньги.
То есть вы опасаетесь того, что не будете конкурентоспособны вот по сравнению с крупными игроками? Ну, ровно потому, что у них возможности нет, для них этот эквайринг, этот фу.
Там примеры, что, например, беспошлинная там торговля, по сути дела, импорт небольших покупок из интернет-магазинов, он обладает пошлинами. То там какой-то сумма 200%. Это открытый, например, пример тому, как наше государство помогает, допустим, крупным интернет торговым площадкам.
Но сейчас государство уже подбирается к ним и заявляет о том, что мы введем какое-то там налогообложение для них, что-то придумаем. Такие инициативы звучат все чаще. И плюс по эквайрингу, но тоже вас как будто бы услышали. И я напомню, там, кто у нас президент требовал снизить ставки по эквайрингу, там, довести до 1%, что-то такое тоже было.
Да, конечно, это все в работе, это все действительно правильно, но малому бизнесу очень тяжело быть конкурентоспособным. В конечном счете, вот я просто опасаюсь, как я уже говорил, того, что моя маржинальность с вот этими вещами, с вот этим
сведется
налогом,
в ноль. Сведется в ноль.
Да, сведется в ноль, и мне станет проще, допустим, с моим резюме идти искать работу в госкомпании, которая, допустим, об этом не задумывается. И мотивация для ведения бизнеса становится все меньше и меньше.
Есть, спасибо, спасибо. Валить пора, достало, пишет Джекпот. Куда валить? Туда, куда вы свалите, Джекпот, уже давно всех посчитали. Это товарищи из Забугорья, они сетуют на то, что ну, в некоторых государствах обязаны собирать даже чеки из супермаркета ровно для того, чтобы потом доказать налоговой, что они все по чесноку отчитались. Вот доходы, вот расходы, все совпадает, поэтому отстаньте от меня. Поэтому Джекпот, я не знаю, куда вы свалите. На самом деле налоговая ищет просто не у тех, пишет Юрий. Надо искать не у ИП, а у чиновников, генералов, полковников, министров, депутатов, их родственников. Вот если бы хотели искать, много бы у нас полковников Захарченко появилось бы и денег государству заодно, пишет Юрий. Слушайте, ну так уже пересажали половину губернаторов, министров некоторых, в том числе и экс-министров. Ну куда уж больше. Там на местном, на региональном уровне чиновники уже стенают от того, что они боятся шаг влево, шаг вправо. Каждый шаг под присмотром и товарища майора, или товарища полковника, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вячеслав. Славик Диган пишет, 3 года назад мою компанию проставили на 1.5 ярда. После этого всех перевели на белую зарплату. Это Славик Диган пишет. Ну, то есть, вот я говорю, компаниями уже давно занимаются. Сейчас просто хотят добраться до физических лиц и намекают, что эта идея сейчас рассматривается. И вы уже смиряетесь с тем, что да, государство выведет вас из тени, что и к вам в карман залезет государство. Но имеется в виду, когда вас полностью обелят, и доходы совпадут с расходами. Вы с этим смиряетесь и готовы платить, например, или готовитесь к этому. Это 134-21-35. Нет, никакого смирения. 134-21-36. Никакого смирения. 134-21-36. А в чем смысл проекта? Открыть зарплаты в конвертах, спрашивает Андрей. Да. Именно это. Ну, если грубо, то так. 7373-94-8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, да, вот мы обсуждаем, вот как вот было здесь с бензином. Платите нам больше зарплату, вот в Евросоюзе там больше зарплаты и бензину не стоит дороже. А кто это платите? Почему я просто не очень понимаю. Я вот индивидуальный предприниматель, плачу все налоги. Вот я здесь купил, я здесь продал, вот тут я купил сырье, я его произвел из него продукт и продал. Я вообще, ну то есть сейчас идет дискуссия, она о чем идет, непонятно.
Ну, то есть вы даже не понимаете, откуда этот вопрос берется.
Да, ну то есть я...
Из нашего культурного кода она берется. Ну, ровно да. Потому, что мы все время играем с государством в кошки-мышки.
Как молодой человек сейчас, вот мне приходится там что-то... Ну, если у тебя низкая маржинальность, ну, брат, нужно, значит, заниматься другими вещами. Владимир Владимирович нам говорит, нужно нужно повышать эффективность труда. Надо повышать, значит, эффективность труда. Зачем искать способ обмануть? Неужели нельзя просто сесть, там, прокачать свой скилл на какой-нибудь другой штуке, сделать свой интернет-магазин на другие товары или еще что-то?
Просто обмануть это тоже мы воспринимали как некий скилл. То есть если ты умеешь таким образом оптимизировать свои доходы, расходы, что можешь утаивать от государства часть этих доходов, и чтобы государство с тебя не затребовало за эти налоги, это тоже мы воспринимали как скилл. Просто сейчас через боль государство осторожно спрашивает, а вы готовы от этого скилла отказаться? Мы скоро за вами придем.
Вот я чудесным образом за. Пусть все мониторят. И я не вижу в этом вообще никаких проблем. Если ты живешь в белую, заплатил налоги, так и спи спокойно.
Есть, да, спасибо, спасибо. Куда валить? Это Андрей из Хольштайн пишет. 20 лет живу и работаю в Германии. Тоже приходится сводить концы с концами. Пишет Андреас Хольштайн, судя по всему, Аус Дойчланд. Каким образом полезут в карман физлицу, спрашивает Вальтер или Вольтер. Ну так, просто сравнят ваши доходы и расходы. А поскольку кэша становится все меньше, ну, по крайней мере, за него как-то все время стремятся прижучить, например, работодателей, или когда идут какие-то расчеты, то да, посмотрит, сколько вы заработали и сколько потратили. Ну, такая возможность уже есть. Что еще? Миллиардеров не трогают за бугром, а богатеи платят 50% плюс. Это пишет 514-й. Делаю ремонт, покупаю материалы через интернет-магазины, так дешевле. В 8 случаях из 10 просят либо наличку, либо перевод в Сбербанк онлайн. Все как в 90-е. Налоги? Не слышали. Это пишет Артем. Ну и за ними тоже придут. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, алло.
Да, пожалуйста.
Владимир, добрый день. Валерий, Москва.
Да, Валерий.
Ну, мне кажется, что, может быть, параллельно надо запустить то, что вообще бы у нас каждый себя все налоги бы платил. И тогда бы мы посмотрели, как государство ими распоряжается. А то только как-то как система Миппель, да?
Мы давно эту мысль пестуем относительно того, чтобы граждане наконец уже осознали.
Стали в полном смысле налогоплательщиками. Да, вот. Вот это было бы как-то более...
А мне кажется, вот как только введут эту систему контроля дохода и расхода, можно уже переходить к этой схеме, когда граждане сами будут обязаны выплачивать вот со своих доходов вот все налоги. Тогда уже пропадет риск того, что просто налоги перестанут платить.
Ну, как-то надо параллельно, наверное, вещи такие начинать, не только с физлица, да.
Пока боязно. Ну, представляете, ну, вот сейчас выйдут, завтра там Медведев выйдет и скажет: товарищи, мы будем считать ваши доходы и расходы с тем, чтобы вы платили налоги. Есть риск, что тут же топоры, вилы, факелы.
Да, спасибо.
Да, спасибо, спасибо. Да, фух, остановлю голосование. Результат 13%. 13% наших слушателей смирились с тем, что да, налоги, например, платить нужно, что и к ним в карман залез. 13% с этим смирились. 87% все еще что-то утаивает. Ну, в смысле, не готовы с этим смириться. 87% не готовы. Ответственные налогоплательщики. Тельщики, гражданское общество. Что там еще? Какие пафосные фразы нужно произнести для того, чтобы пристыдить эти 87%? 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894.8. Ну и работает наш телеграм, говорит Москобот. Александр пишет: согласен выйти чего там из тени, если государство выйдет из тени. Государство через боль выгоняет из тени, по крайней мере, своих. Могу подтвердить, что такие процессы идут, но тоже через боль, да. Не верю, государство не может вести прогрессивную шкалу, потому что не хватает ресурса отслеживать доходы богатых. Откуда у него ресурс отслеживать доходы нищих и середняков? Рыборез пишет. Нет, прогрессивную шкалу не вводят не потому, что не могут как-то администрировать этот налог. Нет. А эту шкалу не вводят, я так понимаю, все-таки больше из политических соображений, опасаясь того, что куда-то окончательно эти капиталы утекут. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир, Андрей.
Да, Андрей.
Вы знаете, я вот расскажу, чтобы вы поняли, слушатели, что здесь немножечко о другом идет, не о кармане. Смотрите, значит, где-то до 2015 года активно шли поиски возможности введения стратегического планирования Российской Федерации. Все это пробуксовывало по причине совершенно неадекватности статистики, да, вообще всего.
Вообще,
то есть, ну, вы понимаете, не подготовка. Тогда же примерно вышла диссертация Антона Войно, который потом стал, вы знаете, да, главой
администрации.
Да, значит, да. С теоретическим обоснованием, значит, механизма статистики и управления, значит, развитием стратегическим под названием «Носкоп». Значит, и с тех пор практически вот под высочайшим политическим прикрытием, негласно, да, без освещения в прессе, внедряется именно эта стратегия. Все вот эти наши сейчас инициативы с контролем там сетей, все эти вот яровые, там, луговые, да, и озимые, это все из этой прикрытия. На самом деле вводится именно эта система, она достаточно грамотная. Я объясню. Значит, смотрите.
Не успеем, к сожалению. Вот, увы, я вижу, что вы готовы все это разъяснить, на пальцах буквально разложить. Если у вас есть такая возможность, вы могли бы повисеть на трубке минут 5, пока идут новости и рекламы? Или нет, или вам неудобно?
Ну, я перезвоню вам в начале эфира.
Давайте, я просто вижу ваш номер, поэтому перезвоните, для того, чтобы эту дискуссию разрешить. Спасибо, да. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Отбой». Сейчас про налоги завершим. Государство грозит как-то все-таки вывести из тени всех граждан, запустить систему контроля доходов и расходов для того, чтобы сравнить. Не знаю. И вот сейчас мы должны завершить эту дискуссию. Еще раз, как вас зовут? Я вот забыл.
Андрей.
Да, Андрей. Да, Андрей. Итак, вот вкратце то, что звучало перед новостями, что это делается не для того, чтобы залезть в карман и получить дополнительный доход в бюджет, а прежде всего для того, чтобы государство имело перед собой реальную картину происходящего в государстве российском. Так получается?
Да, и есть вторая, не менее важная цель, которая именно из-за чего происходит прикрытие, это тотальное сокращение того чиновного аппарата, который занимается счетоводством, перераспределением денег и воровством, естественно. Значит, вы сами понимаете, то есть эти люди будут сопротивляться вплоть до организации гражданской войны. Поэтому так она секретная, реализуется этот проект. Я вот должен сказать следующее. Дело в том, что предполагается ввести, на самом деле, предполагается ввести такой тип финансирования внутри России, двухконтурный, который был при советах, скорее вот эпохи НЭПа эпохи вот большой индустриализации, собственно говоря, но только адаптированный для рыночного использования.
Пока не очень понял.
Значит, почему она называется двухконтурная? Значит, так называемые деньги потребительские,
да.
Вот, никто не собирается никуда. Да, это вот то самое, на что люди получают зарплату, покупают товары. И так называемые деньги инвестиционные. Это, собственно, это вот те самые нолики, да, значит, вот, которые агрегат М2, да, там нолики, которые множатся в банках, да, они, собственно говоря, они из долгов, да, из депозитов, да, и из мультипликаторов возникают. Это финансовый мир, то есть они из обязательств возникают. Так вот, чтобы не было вот этого сита дырявого, да, перетекания, значит, из инвестиционных денег, да, незаконные в... необеспеченные трудом, да, значит, соответственно, не перетекали они в потребительские деньги,
да.
И чтобы не нарушалось, да, значит, вся...
Чтобы баланс не был нарушен.
Да, баланс, правильно, да, чтобы и соответственно, подпитывало коррупцию, терроризм и все, значит, выход нашли именно в такой цифровизации, значит, под названием, значит, носкоп, это максимально затуманено было, да, ну и сошло, значит, без всяких объяснений из СМИ куда-то никуда. Но оно реализуется, и вообще, честно говоря, может быть, единственное, что хорошего Путин сделает, если доведет до этого, до конца этот проект, это будет именно этот проект.
У меня уточнение, но при этом остается статья 198 Уголовного кодекса Российской Федерации, где за неуплату налогов физическими лицами предусмотрено определенное наказание. Поэтому, хорошо, государство контролирует, видит эту разницу, видит тех, кто не платит налоги. И что, вы хотите сказать, не преследует?
Ну, вы понимаете, дело в том, что вот невозможно преследовать миллионные массы. Понимаете, то есть можно преследовать кого-то одного, да, за конкретное, значит, и то, никто не хочет никакого социального взрыва. Главное купировать возможности для незаконной деятельности. И люди сами поймут, что по большому счету лучше работать в честной.
То есть контролировать весь финансовый поток в Российской Федерации. Контролировать весь финансовый поток в Российской Федерации. Цель именно такая.
Совершенно верно. Параллельно со всем ресурсным потоком. Ну, это вот Платон, да, это очень из той же серии.
Вот. Спасибо, Андрей. Я пока это приму как некую версию. Возможно, вы правы, и тогда, славно, если это получится.
Вы проверьте.
Да, спасибо, спасибо. Это был Андрей, который попытался изложить свою версию происходящего. Возможно, действительно, она близка к правде, и здесь нет как таковой цели именно стребовать с вас какие-то налоги, а есть цель просто вывести вас из тени. Возможно, возможно именно так. Ну и 999-й уже пишет, жена тратит больше, чем зарабатывает. За ней придут, а я уже за, пишет 999-й. Добрый, добрый, слушайте.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Борис Байкер всех поздравляет. Я присоединяюсь к его поздравлениям. Ура, товарищи, 9 баллов. Вместе мы, сила, Москва встала. Ура! Москва как была красной, так и остается красной. 9 баллов действительно, но все это можно объяснить, ну, я думаю, исключительно погодой. Ну и еще тем, что сегодня четверг. Ну и еще тем... Я не знаю, что сегодня июнь. Я не знаю. Просто мы живем в Москве, это все объясняет. И 9 баллов столица. Да. Ну и теперь предлагаю, раз уж заговорили мы про цифровой концлагерь, это в негативной коннотации звучит. Но можно и позитив в этом определенно увидеть. Ну, как, например, если государство наконец перекроет все лазейки для этих злобных коррупционеров и прочее, прочее. И из этой же категории сейчас будет новость, ну, в смысле про контроль за всем и вся. Это то, что страховщики хотят контролировать вашу манеру вождения, тоже к этому подбирались. В России появится сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля, с помощью которого будет рассчитываться стоимость страхового полиса ОСАГО и КАСКО. Об этом рассказали в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы. Ну и плюс к этому в эфире сегодня в рамках информационного канала из вот этого Национальной технологической инициативы «Автонет» выходили к нам в эфир, рассказывали, как они планируют контролировать манеру вождения водителей в Российской Федерации. Они ссылались на то, что современные автомобили уже позволяют контролировать манеру вождения. Они ссылались на базу данных ГИБДД, которая, ну, тоже теоретически может стать доступна для автостраховщиков. Ну, чем больше у тебя штрафов, там, например, за превышение скорости, тем ты более рискованный клиент для страховой компании. Ну, примерно такая логика. Ну и плюс ко всему здесь масса других плюшек появляется, которые так или иначе за вами следят. Ну, нужно просто это понимать. Автопроизводители следят, ну, у них свои цели. ГИБДД следит, у них свои цели. Сейчас автостраховщики хотят эти базы данных объединить и использовать в своих целях, с тем, чтобы чтобы делать для вас полис или дешевле, или дороже. Ну, если совсем просто, то именно так. То есть, если вы человек, который редко превышает скорость, если он резко маневрирует, то вы, наверное, более-менее адекватный водитель, ну, примерно так это оценивают автостраховщики. Поэтому для вас полис должен стать дешевле. Если же у вас агрессивная манера вождения, то полис для вас должен быть дороже. Плюс, если вы еще получаете регулярно штрафы там, за превышение скорости, что там еще можно, за проезд по красному, на красный сигнал светофора и прочее, то вы уже становитесь плохим клиентом для страховой компании, и для вас полис должен стать дороже. Ну и я заведу голосовалку сейчас очень быстро. Смотрите, ваш полис скорее подешевеет, если эта система заработает. Ваш полис подешевеет, ура, товарищи, если эта система заработает. Это 134-21-35. Ваш полис станет дороже. Это 134-21-36. Ваш полис станет дороже, 134-21-36. Пока это только наметки. Ну, в Автонет намекают, что мы сейчас думаем над реализацией этой системы, когда общую базу данных собрать на водителей в Российской Федерации через автоконцерны и данные их автомобилей через ГИБДД. Ну, там масса вопросов остается относительно того, а кто был в этот момент за рулем, мы же до конца не знаем и прочее, прочее. Но так или иначе, вот базы данных уже собирают. Ну, несколько комментариев приму. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Просто смотрите, у меня накат в месяц примерно там, 5-6 тысяч километров на дальнее расстояние.
Да.
Превышения небольшие, там где 60, там 83 я превышаю, грубо говоря. Вот. А как это будет считаться, вот мне тоже интересно. И бывает так, что я езжу не на своей личной машине, а автомобилей компании. Как это будет для компании рассчитываться?
Ну, для компании это, например, станет дороже, если выяснится, что вы такой агрессивный водитель. Ну, если
откуда, да. А откуда они знают, что я за рулем? То есть ГИБДД же не знает, что в этот момент был именно я был за рулем.
Ну, страхует-то не водитель, а страхует автомобиль.
Ну, я не спорю.
Да.
Я не спорю. Ну, как к личному автомобилю это будет привязано, ну, как-то это не очень хорошо, конечно. У меня будет дороже.
Для вас будет дороже.
Небольшие, да.
Да, 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 да. Спасибо, спасибо. А я не знаю, кстати, каршеринговые компании уже к этой системе, ну, не то, что они свою просто систему запускают, но, то есть, одна из компаний уже, я так понимаю, своим клиентам отправила сообщение о том, что они теперь будут контролировать, как вы обращаетесь с автомобилем, поскольку у них есть возможность следить за скоростью, следить за перемещениями и всем остальным, то они будут это учитывать, когда будут иметь дело с вами, то есть с вашим профилем в каршеринговой компании. То есть сейчас они это уже реализуют, сейчас Автонет предлагает это все еще и страховым компаниям учитывать. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, добрый вечер. По поводу вот этого нововведения хотел сказать. Ну, мне кажется, что нас в очередной раз хотят опять, как говорится, штрафовать за то, что мы не делаем. То есть на сегодняшний день, как мне кажется, у страховых компаний достаточно информации о водителях. Ну, это, как говорится, собирают они показатели аварий. А то, как я езжу быстро, медленно, резко или не резко, ну, как бы, если я езжу без аварии, то какое им дело?
Если вы ездите быстро и резко, значит, вы, ну как это, уже в группе риска для страховой компании. Ну, они не хотят рисковать, да.
Но если я при этом езжу 10 лет и ни разу не попал в аварию, то почему мне должны повышать полис?
Потому что вы ездите опасно. Ну, примерно такая логика.
Показатель-то аварийность. То есть, ну, опять же, ну, я пользуюсь ножом, да, но я же не значит, что я буду резать кого-то, да, то есть тогда давайте посадим меня сразу.
Ну, можно еще вспомнить чеховское ружье, или, ну, например, вы носите нож, вы в это время, как это, более опасны, чем человек без ножа, или менее опасны, чем человек без ножа? То, что вы им ни разу не воспользовались, это не означает, что вы не представляете угрозу.
Ну, это не значит, что нужно меня за это наказывать, в данном случае рублем. И второй вопрос. Я думаю, что полис в любом случае не подешевеет для тех, кто ездит правильно. Он просто подорожает для тех, кто ездит...
Агрессивно. Да, да,
да, то есть, да. Ну, у нас по-прежнему просто опять все увеличится в цене, то есть ничего не изменится.
Мне эта мысль тоже пришла в голову. Единственное, что я, конечно, попытался смягчить для того, чтобы на голосовании как-то вот... Да, да. Спасибо, спасибо. Для вас полис будет, скорее всего, дешевле, например, если эта инициатива будет реализована, и страховые компании выполнят свои обещания для прилежных водителей сделать страховку дешевле. Для вас полис подешевеет 134, 21, 35. Для вас полис подорожает 134, 21, 36. Видите, ваши доходы, расходы будут контролировать. Как вы водите автомобиль, будут контролировать. Ваш маршрут уже сегодня можно отследить благодаря камерам фото-видеофиксации. Эти данные тоже, наверное, можно где-то достать. Ну, вы полностью контролируете. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Ну, что хотел бы сказать. С одной стороны, я, в общем, согласен с этой инициативой, поскольку не корректное, скажем так, агрессивное вождение, безусловно, можно считать фактором риска, и для страховых компаний этот клиент является более потенциально рискованным, ну, точно так же, как, например, есть повышающий коэффициент на молодого водителя.
Да, да.
Хорошо было бы, ну, вот это уже звучало от предыдущих слушателей, чтобы это было увязано с количеством пройденных километров, то есть, чтобы это был некий процент, и система бы это учитывала. Что касается предыдущего слушателя, который говорит о том, что я агрессивно езжу, но у меня не было ни одной аварии, да, но он создает риск для других участников, и таким образом он тоже способствует общему повышению аварийности.
Но страховая компания не заботится о других участниках, страховая компания заботится о себе, выплачиваете ей страховку или нет?
Ну, то есть, если ты агрессивно ведешь машину, значит, ты для страховой компании потенциально более рискованный клиент. Поэтому ты, да, должен платить больше, чем тот, кто менее рискован.
То есть, логика в принципе верна?
На мой взгляд, да.
Да, спасибо, спасибо. У меня из 10 зарегистрированных машин 9 работают по доверенности. Спрошу, оценивать будут, меня или моих водителей? Это как и с пьяными водителями. Виноват один человек, отвечает хозяин автомобиля, пишет 877-й. Да, но такая ответственность. То есть вы доверяете свой автомобиль конкретному человеку, водителю, который водит этот автомобиль. Если манера его езды агрессивная, ну, тогда вы, как человек, который доверяет этот автомобиль конкретному водителю, должны будете за эту конкретную машину платить, видимо, больше. Ну, вот такая логика. Что здесь не так? С чем вы не согласны? Давно пора, пишет Макс Р. Я вот не нарушаю ни одного штрафа за превышение, но все равно мне каска существенно дороже, чем тестю, которому штрафы приходят пачками. Но зато у него стаж с 1812 года, пишет Макс Р. А у нас что ни день, то предложение законотворцев по ограничениям для граждан. Мы действительно это заслужили? Телегич пишет. Нет, это пока не законотворцы. Это национальная технологическая инициатива «Автонет». Это люди, которые в связке работают со страховыми компаниями. Страховые компании, ну, видимо, сделали такой запрос, спросили у «Автонет», а вы можете такую штуку нам соорудить, чтобы собирать данные по водителям и манере их езды? Они говорят, да, можем. И поспешили об этом рассказать. Поэтому нет, это не какая-то законодательная инициатива, это инициатива страховых компаний, судя по всему, и их намерения уже готовы реализовать. Что еще? Телематика, кажется, называется. В автомобиль ставится прибор, в течение времени делает замеры, потом выставляет балл и дается, не дается скидка на полис. Это пишет 235-й. Да, в ряде случаев это на добровольных началах уже можно сделать сегодня. Но сейчас они пытаются собрать эти данные, видимо, на всех водителей, сделать общую базу данных. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Михаил, водитель. Значит, вот эта штучка такая, в принципе, она неплохо, конечно, что. Но меня, значит, интересует такая штука. Значит, в автомобиле установлены датчики, но зачастую по правой стороне едешь, он тебя перебрасывает в движение, что ты находишься на дублере, а на дублере скорость ограничена 40 км в час. Как это будет фиксироваться?
Будет ли введена какая-то погрешность с тем, чтобы потом вам не прилетало?
Будет, да. Это будет, ну, раз он мне во двор там шпикнет, ну, погрешность. Если будет введена, то это будет нормально, конечно. Но пока вот электроника, то, что она дает, вот эти данные, они по городу, может, по области-то она и работает, а вот меньше помех, может, будет работать. А по городу пока вот оставляет желать лучшего.
Есть, спасибо. Ну, то есть технически еще не совершенны вот эти все приборы-приблуды, которые позволяли бы, ну, доподлинно понять, что из себя представляет тот или иной водитель, насколько он аккуратен. Я езжу без нарушений практически, но на второй машине по доверенности много чего. Много, пишет 611-й, возможно, нарушает много, не знаю, как будто бы не до конца загрузилось сообщение. Полностью согласен. Нам нужно смириться и понять, что мы корм для разного вида чиновников и бизнесменов. Это пишет 208. Агрессоры, а как насчет провокации аварийности для других? Это вопрос от Жоры, риторический вопрос. У меня пробег в год 60 тысяч, штрафов 25 штук. У супруги пробег 6 тысяч, штрафы 25 штук. Это Юха пишет. Что сегодня за манера такая, жаловаться на своих жен? Денис Манфреди. Раз, меня слышно. Да, слышно вас, Денис. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Вот смотрите, какой интересный момент. Я в будке почти 200 тысяч.
Вас плохо слышно. Я не знаю, как к микрофону поближе.
Я в день езжу 500-600 примерно километров.
Да.
Представьте себе, я почти 200 тысяч в год наезжаю. Ясно, что при таком наезде у меня тех перестроений, которые считаются, ну так, шашечными, наверное, больше, чем у любого другого водителя. При этом, на самом деле, как слушатели говорят, у меня нет аварий, нет, коэффициент 0,5. Более того, я аккуратный водитель. Если даже какие-то аварии совершаются, ну, вплоть до того, что я стою во дворе, меня въезжают, Но это будет тоже влиять на коэффициент, так это считается аварией. Хотя я, по сути, не совершаю, не виновник этой аварии. У меня в год бывает до 5-6 аварий. Машина стоит на стоянке, машина стоит во дворе, машина вплоть до того, что, не знаю, у торгового центра нахожусь, кто-то спиной сдает или при разгрузке.
Да.
Вопрос, в чем тогда моя вина как хозяина машины? А если на самом деле у меня 9 из 10 машин,
Не-не-не, вы только что объяснили. Вот страховая компания, вы к ней приходите и говорите: слушайте, я хочу застраховать ваш автомобиль. Страховая компания смотрит на манеру вашей езды, сколько аварий у вас случилось, поскольку она рублем отвечает за какие-то последствия, которые наступают, и смотрит на вашу статистику. Ну и на месте страховой компании вы бы такому человеку, который, по вашему описанию, ну определенно в группе риска, повысили бы тариф или понизили бы?
Смотрите, я, так скажем, я бы повысил для того, кто виновник аварии, а тот, кто не виновник, за которого страховая получает, как ни странно, деньги с другой страховой по юридическим своим каналам, такому должны понизить. Но это не значит, что у меня будет коэффициент не 0,5, а 0,1. У меня все равно будет или 0,5, или единица, но не 0,1, не 10% от, так скажем, 100% стоимость.
Черт, а вы описали, что вы в группе риска. И по манере вождения, и потому что у вас там 5-6 аварий в год происходит. Ну,
так
да.
Меня же бьют, а не я бью. Да вот я же об этом и говорю.
Вы очень такой клиент, с вами нужно глаз да глаз. Вас бьют, ну а страховая компания от этого не легче, насколько я понимаю.
Как не легче? Они деньги получают.
Они деньги получают.
На мой ремонт машины возвращают, но берут с другой компании виновника.
Да, там все время нужно в какую-то другую компанию обращаться, что-то еще делать. Но я понял вас, да. То есть это может выйти боком, потому что несправедливо по отношению к тем людям, которые много ездят и этим зарабатывают. Работаю в сфере телематики, могу рассказать нюансы, пишет Слава Аугуст, 31-й. И Слава, ну тогда ну, расскажите, конечно, но только... Я не знаю, ваш номер телефона, не могу вам позвонить. Или распишите подробнее, но у вас есть 2,5 минуты. Шагаю по Москве. Так нас за мысли преступления карать будут. Мысль же материальна, можно сажать. Шагаю по Москве, пишет. Ну, мы близки к этому. Вот, да, вижу, Слава Август свой номер телефона оставляет. Но я не знаю, сможем ли мы сейчас его набрать. Сможем ли мы набрать сейчас Славу? Если посмотреть сообщение в виде номера его телефона, я попробую просто на нашего звукорежиссера. Это в Телеграме нужно посмотреть. Да, обновить и посмотреть. Чуть-чуть ниже. Вот, да. Сейчас попрошу Илью позвонить Славе, и Слава расскажет, насколько эта техника будет точно работать и насколько ее можно использовать на сегодняшний день при современных технологиях. Все, мы понимаем, что они развиваются, но так или иначе будет важно уточнить у знающего человека, насколько это рабочая история на сегодняшний день. Лучше бы дали возможность стучать на других водителей, например, едущих по обочине. Это Дейл пишет. Ну и моя жена вчера машину притерла скидком, капут, это пишет Антон. Такие коэффициенты можно придумать до бесконечности тем, кто ездит круглый год дороже, чем дачникам, ведь летом снега нет, пишет 118-й. Да, безусловно. Ну и сейчас Слава с нами на связи. Да, Слава, приветствую.
Да, приветствую, здравствуйте.
Так, нас интересует, как потребитель, насколько эта штука сегодня точна, вот телематика, которая позволяет выяснить стиль вождения автомобилиста.
Смотрите, я тут на какое-то время через туннель ехал, так что немножко из темы выпал. Вот я посмею не согласиться с теми людьми, которые говорят, что там за нами следят, вся эта система несовершенна, у нее много погрешностей. Ну, в черте города боятся от того, что она вас там перекинет на дублер и нарушение вам накинет, этого точно не стоит. Сейчас во всех современных агрегаторах это можно все оспорить.
Так, раз. Дальше.
Да, помимо, сейчас немножко такую лайфстайл историю уже расскажу. Помимо манеры вождения, эта система посчитает, сколько вы тратите топлива, где именно вы нарушаете. То есть помимо того, что она там когда-то вам сделает полис дороже, допустим, вас посчитают там злостным нарушителем, но вы в следующий раз эти же нарушения скорректируете, потому что вы знаете, где вы нарушаете, знаете, как именно, почему вы и как ездите неправильно, она же вам подскажет, как этого избежать, соответственно, финансовые затраты у вас станут намного меньше. Но и за этим будущее, это в любом случае, этого бояться не стоит, в таком случае можно и смартфонами не пользоваться.
Это цифровой концлагерь, а вы, Слава, говорите, этого бояться не стоит. Но слушайте, за нами следят, и мы уже об этом знаем, просто мы говорим об этом как о чем-то хорошем.
Ну да, просто прозвучала такая там идея, что это еще очередной способ нас за что-то штрафовать за то, что мы не делали. Нет, это вот, к счастью, другая история совершенно.
Спасибо, Слава. Ну, сейчас 19:30, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
В эфире программа «Отбой» на часах 19:35. На дорогах 8 баллов. Так оценивает загруженность Центра организации дорожного движения. Одномоментно сейчас в движении 758 124 автомобиля. Это 109% от среднего трафика. То есть сейчас машин больше, чем полагается. Примерно такая статистика на эту минуту. А сейчас будет история про грязные танцы из Брянска. Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на кургане бессмертия. А суд расценил действия девушки как выражение явного неуважения к обществу в неприличной форме, оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нравственность. Штраф 30 тысяч рублей. Видео с танцем жительница Брянска разместила в социальной сети в апреле 2019 года. По ее словам, она захотела снять красивое видео с танцем и выбрала для этого площадку у памятника в ЦПКИО имени тысячелетия Брянска, а умысла оскорбить участников Великой Отечественной войны не имела. А теперь дальше. Про курган бессмертия в Брянске. Вот вам, пожалуйста, выписка из Википедии. Основные работы по формированию кургана проводились в 1967-1968 годах силами брянских комсомольцев. У основания кургана ступени широкой лестницы подводят к площадке, где на фасаде, которой надпись «Жителям Брянска, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины». Курган бессмертия сооружен в 1968 году. Далее две небольшие гранитные лестницы ведут на верхнюю площадку кургана, откуда открывается широкий обзор на левобережье Десны. Даю это специально для того, чтобы вы представляли, что это такое. Да? Значит, смотрите, мы имеем барышню, которая забирается на курган бессмертия. Это не массовое захоронение, но это памятник павшим в боях в Великой Отечественной войне. Она забирается на этот курган, она просит, чтобы ее снимали на фоне вот того самого левобережья Десны. Вот это. Открывается широкий обзор на левобережье Десны. То есть памятника мы в кадре не видим. Мы видим левобережье Десны, она где-то вот танцует, и после этого ее судят за публикацию этого ролика в социальных сетях. Штраф 30 тысяч рублей. Судят ее по новому закону о проявлении неуважения к обществу. Это стало первым наказанием в России за проявление неуважения в форме танца. То есть не там танцевала, не то танцевала, не так танцевала. Танец, вызывающий эротический, у нас так это примерно называется. Не тверк, но что-то близкое к этому не знаю, потому что нет специалистов хореографии, потому что нет начальной хореографической подготовки. Но поскольку она это делает вот на том самом кургане бессмертия, не показывая курган бессмертия, но брянские точно знают, что это такое, это посчитали неуважением к обществу, поэтому будь любезна, 30 тысяч рублей заплати. Общество дорогое, я хотел бы спросить тебя, прости, что на «ты», можно ли это считать все-таки проявлением неуважения к тебе, дорогое общество? Спрашиваю почему, потому что иногда возникает ощущение, что с этим уже пересолили. Когда там кто-то что-то делал у вечного огня, кто-то его тушил, то это кроме омерзения ничего не вызывало. Сейчас возникает иногда ощущение, что да, у нас как будто бы специально вылавливают тех, кто не в том месте что-то не так сделал. Поэтому общество, вот то, что я описал, это проявление неуважения к тебе. Да, 134, 21, 35. Скорее нет, 134, 21, 36. Памятник павшим в Великой Отечественной войне. Курган бессмертия, Брянск. Барышня забирается, там огромная смотровая площадка, танцует. Это проявление неуважения. Да, 134, 21, 35. Нет, вы так не считаете. Это 134, 21, 36. Ну, как, можно иначе сформулировать, пересаливают или не пересаливают. Ну, и несколько аргументов приму. 7373, 94,8. Если еще и брянские дозвонятся, будет вообще лихо. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, Николай, Москва.
Да, Николай.
Слушайте, ну да, пересаливают, однозначно пересаливают, потому что все-таки танцы имеют, скажем так, определенную градацию, да, мы это знаем, они есть там откровенно пошлые, да, есть хорошие танцы, красивые, почему нет?
Нет, еще раз, танец не был хорош, но с точки зрения особенно какого-нибудь лютого консерватора, то это вообще вызывающе пошло было, но не тверк. Ну, что-то среднее между вот, ну, что-то гимнастическое такое. Да.
Ну, вы знаете, современные танцы, они все-таки имеют элементы и какого-то и тверка, и гимнастического. Но, опять же, если девушка была одета, и действительно мы можем ей доверять, да, допустим, верить в то, что она не хотела никоим образом опошлить, но почему не взять в расчет ее мнение? А создается впечатление, что действительно, как вы и сказали, что лишь бы побольше оштрафовать, да, показать свою работу, показать вот эту вот значимость социальную и так далее, и так далее. Но ведь все трезвые люди, все прекрасно понимают, о чем идет речь. И здесь можно провести аналогию с так называемым законом об оскорблении власти, да, по которому сейчас куча уголовных там дел, или административных дел, прошу прощения.
Административную, но ее, она первая, кого судили вот по этому закону. Это неуважение, это проявление неуважения к обществу, да, вот все.
Это показательно, это показательный процесс, и больше тут ничего.
Показательный процесс, первый за танец, это когда первый пошел. Вот я подробным образом попытался описать вам эту картинку, и вы считаете, что да, это проявление неуважения к обществу. Да, 134, 21, 35. Нет, вы, как представитель того самого общества, не считаете это неуважением к себе. Это 134, 21, 36. Голосование продолжается. Но я не знаю, какую аналогию провести. Но я не знаю, это как в Парке Победы или у Парка Победы на Поклонной горе там станцевать. Я не знаю, ну, насколько это корректно будет. Это курган, памятник павшим в Великой Отечественной войне, смотровая площадка. Красивое место, она там станцевала, опубликовала это, за это ее оштрафовали. Все, это проявление уважения, да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Еще 7373, 94,8, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Дмитрий, я из Брянска, но живу в Москве.
Прекрасно, Дмитрий. Вот, да, теперь нам важно выяснить, что такое курган бессмертия, насколько это действительно святое место для каждого, кто был рожден и вырос в Брянске.
Ну, смотрите, это действительно центровая площадка в Брянске. Там происходят народные гуляния, и такое одно из самых красивых мест, его реконструировали. И сейчас, собственно, вся тусовка происходит там. Дети, выходные, взрослыми гуляют именно там.
Вокруг парк. Вот он курган, да.
Ну, да, там все это вместе, там такая огромная территория, включая парк Соловьи, где спортом люди занимаются, там фонтаны есть, там есть аттракционы, ну и так далее. То есть такое место для гуляний. И салюты происходят там периодически. То есть с точки зрения культурной ценности это действительно важно для жителей Брянска.
Дальше переходим к сакральным ценностям. Дальше. Считается ли это место священным для каждого, кто вырос, рожден в Брянске?
Слушайте, ну, давайте будем честны. Когда я был школьником, и мы с друзьями ходили на какие-то мероприятия, то там есть много мест, где мы распивали спиртные напитки, будучи школьниками, и, собственно, вот мы не видели в этом ничего святого. Угу. Да?
То есть на том же кургане, ну, потому что красивый вид открывается на левобережье, да?
Ну, нет, там реки особо не видно. Там просто есть лавочки, есть роща, где можно спрятаться от взрослых, от учителей, и побыть в своей компании там с ребятами. Просто, ну, там, какие-то праздники мы отмечали. Вот. Но мы как бы уважаем это место, любим его, но не настолько, чтобы прям, знаете, дрожать при только упоминании одном об этом.
Дальше следующее уточнение. Вы человек из Брянска, вы знаете местные порядки, вы знаете отношение вот к конкретному месту. Может быть, вы видели этот ролик, но так или иначе, да, вот забирается барышня на курган, там танцует. Ну, как бы этот перебор, Можно ли ее за это чуть-чуть выпороть или хотя бы окрикнуть, типа, слезь? Или вообще никто бы не обратил внимания?
Знаете, я не видел танец, не могу судить, в каком виде он исполнялся. Но давайте вернемся, например, к ролику там несколько лет назад, на этом же самом месте, где парень делал девушке свои предложения. Он собрал из машин друзей там какое-то выложил слово, ну, поставил их таким образом, там, типа сердечко он что-то выложил. И эти машины включили фары, и как бы сверху с этого кургана было на них смотреть, и можно было смотреть и видеть некий знак, и он там сделал ей какое-то предложение на фоне этого такого всего действия.
Все восхищались в этот момент?
В интернете. Ну, знаете, ну, просто было как приятно за наверное, мальчик. Ну, можно комментарии почитать на Ютубе в том плане, что...
Не-не-не, я пытаюсь... Брянские его за это осудили, да, или сказали, о, парень молодец,
нет,
например?
Ни в коем случае, ни в коем случае. Я первый раз слышал, вот мне 29 лет, я первый раз слышу, что как-то можно было кого-то за что-то там осудить. Вот прецедент действительно в целом. То есть, даже когда закона этого не было, ничего такого не происходило.
Хорошо, иначе спрошу. Забирается какая-то барышня и там дергает задницей. И люди, которые гуляют вокруг, это наблюдают. А в это время барышню снимают на камеру. Кто-то бы ее окрикнул или вообще мысли бы такой не возникло?
По ощущениям, нет, никто бы так не сделал. Если бы, конечно, какой-то там, может быть, пьяный десантник бы нашелся или какой-то очень консервативный человек. Такие бывают люди.
Кто пожаловался тогда, слушайте, понять не могу.
Слушайте, однажды я там перешел дорогу, просто вот перебежал, да, никак, не по переходу. Меня полицейский милиционер на тот момент пошел и планировал оштрафовать. То есть, казалось бы, да, такая инициатива, с чего вдруг пешехода там на каком-то небольшом участке. Но тем не менее, то есть вот что такое инициатива на местах? Наверное, произошло именно так. Кто-то из них увидел, из ребят полицейских, которые сейчас там патрулируют. А они там реально патрулируют, там есть кабиночка с ними, они там сидят.
Не-не-не, ее штрафовали уже после публикации в соцсетях. Ну, то есть увидели этот ролик и решили, пожалуйста, да, и решили возмутиться. Примерно так. Я понял. Ну, спасибо за ваши комментарии. Они были очень нам полезны и важны с точки зрения понимания того, где это произошло, как это место рассматривается, как оценивается, кого могли обидеть. За танец. Этот танец восприняли как неуважение к обществу. За проявление неуважения к обществу барышню оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сама она в суде пыталась доказать, что ничего подобного не хотела. Все. Но все, голосовалка у нас еще работает. Да, вы это воспринимаете как неуважение. В любом случае, это 134-21-35. Нет, нет никакого неуважения. Это 134-21-36. Все, голосовалка наша работает. 7373948. Еще пару аргументов приму, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Кирилл, я сам житель Брянска-Московский, если можно так выразиться, последнее время я живу в Москве, очень часто езжу в Брянск, очень хорошо знаю это место. Более того, мне очень близка тема Великой Отечественной войны, потому что я участвую в поисковом отряде, специально езжу в Брянскую область на поиск павших бойцов.
Супер, супер, поэтому... у вас особое отношение, да, поэтому да, поэтому вам слово.
Особое отношение, но я целиком и полностью на стороне этой несчастной девушки. Хотя бы потому, что те воины, в честь которых построен этот прекраснейший памятник, они отдавали свои жизни именно за то, чтобы следующее наше и следующие и наше поколение жили счастливо, радовались этой жизни, танцевали, смеялись, улыбались и так далее. И вот это правоприменение этой статьи к этой девушке конкретно, это, конечно, такой чудовищный перегиб. Вы только даже не представляете себе, какие это огромные деньги для Брянска, для ее семьи, для этой девушки. Она одета, ну, прости меня, эта девушка, плохенько одета, это видно, что у нее недорогие вещи и так далее. Явно у нее не было никакого умысла оскорбить кого-то, опозорить это святое для многих брянцев место.
Но если святое, но если святое, тогда к ней возникают вопросы. Потому что, следуя вашей логике, парни, которые собрались у вечного огня, жарят там сосиски и поют песни под гитару, но тоже их как бы журить не за что, ровно потому, что павшие погибали ради них, чтобы они радовались жизни.
Ну, может быть, это несколько грубо, но я хотел еще одно добавить, что в этом месте, Курган Бессмертия, там очень часто устраивают всевозможные концерты, развлекательные всякие веселительные шоу и прочее. Те же самые песни и пляски.
И вот это, да. Но не на самом Кургане, а недалеко от него, так тоже было бы справедливо.
Ну, да, 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 естественно, на самом кургане там практически всегда фотографируются свадьбы, открывают там шампанское, там смеются, веселятся и так далее. Но поверьте мне, я глубоко чту память погибших воинов, но это мое мнение такое.
Спасибо, спасибо за то, что высказались. Ну еще из комментариев, которые поступали. 389-я написала: «Я родилась в Брянске, сейчас живу в Москве. Курган – красивое место, и для нас в школьные годы и в студенчестве было почти священным. Но тогда и молодежь была другая. Сейчас, простите, на вечном огне могут жарить шашлык», – пишет 389-я. Нет, не могут, потому что за это преследуется, это осуждается. Ну, это осуждается в Российской Федерации точно, за другие государства говорить не буду, тем более, что мы истории знаем, да, которые похожие происходили. Но вот здесь произошло то, что произошло, оштрафовали, и мы пытаемся понять, а так ли мы хотели, чтобы этот закон работал, например. Ну, те, кто, например, настаивали на том, что он нужен, необходим в Российской Федерации, а так ли он работает, как мы того хотели, или нет, или это уже те самые перегибы на местах. Вот и все. Примерно так можно трактовать и наш опрос в том числе. Я остановлю голосовалку. Результат. 38% говорят о том, что правильно, по делам ей. 38% представителей нашего общества, да, были оскорблены. 38%. 62% нет, нисколько не оскорбились. 38% против 62%. И сейчас вот приму звонок, не будем повторно голосование запускать. Так или иначе, 38% оскорбились. 38% — это существенная часть общества. Значит, может быть, по делам? 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, Владимир, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Мы еще про девушку?
Да, да, мы пытаемся разобраться, скорее про закон, который уже работает, и пытаемся понять, так ли он работает.
Да, я вот просто сколько был на памятных мероприятиях, и на всех кладбищах какие-то праздники танцуют девушки. Естественно, может быть, не, если бы она танцевала под траурную музыку и чуть другие движения, то вообще никаких бы вопросов не возникло.
Но это не вот был танец, посвященный воинам, павшим в Великой Отечественной войне, поэтому да, естественно, это ей не зачет.
Ну так
да.
Что я считаю, безусловно, это перегиб, и никакого там умысла, и ничего такого страшного не случилось.
Ну, обращаю ваше внимание на то, что 38% считают себя оскорбленным. 38% довольно много.
Немало, безусловно, немало, но здесь нужно, наверное, подходить все-таки со здравым смыслом ко всем этим вопросам и рассуждать правильно. А здесь, видимо, показательное выступление очередное так, чтобы никому не повадно было.
Как тонка грань между вот тем самым здравым и нездравым смыслом?
Ну, безусловно, это общество должно решать. Если я думаю, что, по моему мнению, на вечном огне жарить сосиски, это, конечно, уже перебор, ну, по отношению и к павшим, и к обществу. Вот. А такой безобидный, в общем-то, танец, наверное, нет.
Там, наверное.
Здесь всегда будут недовольные и недовольные. Здесь нужно все-таки как-то подходить с умом и рассуждать на эту тему.
Есть, спасибо. Все верно, вальс можно танцевать, а твист нет, это 877-й. Откровенно говоря, обстановка в стране накаляется одно на другое. Пенсионный возраст, налоги, законы, бензин, ЖКХ и так далее. Общество у нас терпеливое, но не безграничное. Это пишет миротворец. Простите, я считаю, что 38% идиоты. Следует ли их помещать в психушку, если я так считаю? Это пишет Юрий, тем самым провоцируя те самые 38%. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Василий.
Да, Василий, пожалуйста.
Ну вот смотрите, вот когда вот я, в принципе, практически уверен, просто эта девушка не знает даже, что это такое. Понимаете, в чем проблема? Не, конечно, злого умысла не было, но чтобы таких больше не было, это все делается. Это нормально вообще-то.
То есть порка в воспитательных целях. Вы это так
говорите? Да, это во-первых.
А может быть, ее стоило наградить билетом в музей краеведческий с тем, чтобы она пошла и посмотрела экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне.
То есть, согласен. Ну, а если бы так было бы, вы бы об этом говорили бы?
Конечно. Слушайте.
Вы бы об этом слово не говорили. Вот в чем проблема. Главная проблема в этом.
Я бы пункт первый аплодировал решению Брянского суда, если бы такое состоялось, из серии «нет, штраф нет», но обязательно посетить экспозицию.
Вы бы об этом ничего не говорили бы. Понимаете, в чем дело? И еще, во-вторых, смотрите, идет голосование. Вы даже вы прекрасно знаете, какой случай, что будут говорить. Вы ни одного не выпускаете, который говорит, что это неправильно, понимаете? А, это нормально, пускай так и будет, за что его... Понимаете, я не обижаюсь. А почему ни одного не выпускаете, который обижается на это?
Василий, проблема? Простите, ради бога, смотрите, но я вижу смотрите. Только номера телефонов в большинстве своем.
Вы знаете прекрасно, кто о чем говорит, во-первых. Во-вторых, смотрите, когда...
Василий, я прошу прощения, я не могу просто даже вот это дальше переваривать. По одной простой причине я вынужден объяснить, что я вижу, какая картина передо мной рисуется. Я вижу монитор. На этом мониторе у нас есть определитель номера. С помощью этого определителя номера мы имеем возможность блокировать только тех слушателей, которые, например, ругаются матом. Ну, то есть мы их выделяем. Не то, что блокируем, мы просто отмечаем красным цветом. Все. Это то, что мы можем делать. Остальное, что я вижу, это набор цифр. Вот ваш номер, Василий, я просто вижу, он там заканчивается на 901, но я не знаю, что это вы, Василий. Я не знаю, что вы скажете, Василий. Я не могу залезть вам в голову, тем более телепатически. Вот и все. Поэтому, когда вы говорите о том, что я точно знаю, что там тот или иной человек скажет, нет. Я знаю там несколько телефонных номеров тех слушателей, которые к нам часто звонят, и могу некоторых узнать по голосу. Все. Плюс еще там 2-3 слушателя у нас просто подписаны. А все остальные — это просто набор цифр. Надеюсь, Василий объяснил, и больше подобного рода претензий к нам не будет. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Во время съемки были зрители?
Нет, не видел. Не видел.
И понятно, что на фоне памятника девочка не снималась.
Да, она снималась на фоне вот парка города, я не знаю, как. Вот,
да, на фоне парка города.
Да.
Но она снималась на этой площадке. Вероятно, что рядом были зрители. Вероятно, что она оскорбляла их чувства. Но помешать они не могли по той или иной причине. Или не имели смелости.
Поэтому по делу. Ну, примерно такая логика, или как?
Да, поэтому по делу. Пусть у нее одна извилина, это прямая, но...
Слушайте, ну, я правда, мы привыкли к тому, что это репрессивные меры, они должны работать у нас. Может ли у нас так вдруг повернуться сознание, когда вместо репрессивных мер, ну, будет нечто... похожее на то предложение, которое прозвучало там с моей стороны. Там, вручить ей билет или обязать ее посетить экспозицию Краеведческого музея, посвященную Великой Отечественной войне. Такое может у нас произойти или это в принципе нонсенс?
Это слишком креативно.
Слишком все же.
Это жаль. Уже искусство.
Жаль. Ну, правда жаль. Но спасибо за ваш звонок. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте. Георгий, Москва. Я считаю, что это перегиб на месте, потому что был случай в судебной практике, совершенно недавно. Алло.
Да, я слушаю внимательно.
Был случай в судебной практике, когда одного из блогеров оштрафовали, осудили за то, что он выкладывал в своем блоге парад Победы 45-го года, когда бросали флаги
с нацистской символикой. После этого депутаты на этой неделе, кстати, вынуждены были уточнить, что символику все же можно использовать публично, нацистскую, но если вы после этого, конечно, или делать это в целях осуждения, да.
Это вот сколько времени прошло для того, чтобы это произошло. И с этим законом будет точно такая же ситуация. Сейчас будут очень... Я как практикующий юрист, но не в этой, как бы, сфере, могу сказать, что этот закон сейчас будет отшлифовываться, очень много будет сначала перегибов, будет наказаний, после этого нормализуется, и судьи придут к общему мнению, что можно принимать, а что нельзя. И вы абсолютно правы, что наше нынешнее поколение виновато в том, что мы не воспитываем наших детей в нужном русле. Я вот как отец двоих 12-летних девчонок стараюсь им внушить те символы и ценности, которые были у нас. И вот то, что вот, ну, она сделала, конечно, может быть, это не совсем хорошо. Но ей никто не объяснил до этого, что этого бы лучше было бы не делать.
Спасибо за ваш комментарий. Мне к нему добавить нечего, да и времени уже не остается. Это была программа «Отбой». С вами ее провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал в ней участие.